Глава 7. На этот раз торжественных проводов не было. Не то настроение, да и не тот поход. Было совсем рано, ребятишки еще спали, у ворот собрались только старшие, и прибежала Фумико, она до последнего момента надеялась, что ее возьмут. Она подслушала, что Олег будет разговаривать по радио с теми, кто спасет Казика, и хотела слышать, как это все будет происходить. Но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы ее взять в горы. Она слабенькая, будет обузой. От своей хижины спешила Лис. Она несла мешочек. Лис не проспала, но задержалась, отыскивая, чтобы вкусное дать с собой Олежке. Она была как мышка, всегда прятала вкусные вещи, но порой забывала о них. А теперь перекопала все и нашла сладкие корешки. Ком сахара, еще прошлогоднего, и жалкие остатки своей зимней попытки испечь пирог. Лис хотела завернуть все покрасивее, но спешила и не получилось. Пересыпала все в обыкновенный мешочек, с которым ходит по грибы, и побежала к изгороди. Олег взял мешочек, ему казалось, что все смеются. Лис стояла в двух шагах и смотрела на него так, словно хотела втащить к себе в глаза. Мать подвинулась, чтобы встать между Лис и Олегом, и стала поправлять ему воротник куртки. Олег не сопротивлялся.
«Ладно», – бросил старый, – «времени тратить не будем».
«Сегодня все на прополку пойдут», — сказал Вайткус. Голос у него дрогнул, и Олег догадался, что Вайткусу плохо. Все уходят, а его оставляют женщинами и детьми. Ему нельзя далеко ходить, и он очень много делал. На нем были огород и все хозяйство. Заплакала Линда. Она ни слова не сказала, но плакала. Еще недавно она провожала Томаса, и Томас не вернулся. А теперь она с Сергеевым, и вот он тоже уходит». Олег с Сергеевым поправили мешки и быстро пошли к горам. По земле стлался туман, чуть парило, день обещал быть теплым. Олег спешил, он угадывал вехи их прошлогоднего пути. Сергеев во всем слушался его, он верил памяти Олега. Они почти не разговаривали, только по делу. Гриб-гигант был на прежнем месте, он даже подрос за зиму. Они не задерживались возле него, уже темнело, и Олег хотел дойти до пещеры, а может, если удастся и дальше. Каждый день они должны были проходить больше, чем в прошлом году. Они собирались начать переправу через широкий рукав с рассветом, но пока укрепляли расползшийся за ночь островок, Марьяна заснула. Она ночью не выспалась, а тут пригрелась и заснула. Дик с Казиком не стали ее будить, они отошли подальше по берегу и ждали, пока она проснется. «Устал?» – спросил Дик. Казик удивился. Дик никогда не спрашивал о таких вещах. Если мужчина устал, это его дело. Если ты сильно устал, то Дик возьмет у тебя мешок или добычу, ничего не скажет, просто возьмет. «Может, он тоже устал?» – подумал Казик. А вслух ответил: «Ничего, немного осталось». Дик стукнул его по плечу ладонью, не больно, но чувствительно. Казик думал: «Вот мы сидим рядом с Диком, и он не знает, как я люблю его. Я его люблю больше всех, даже больше Марьяны и тетки Луизы, потому что я хочу быть таким, как он, сильным и молчаливым. Хорошо бы мы дружили с ним и на земле. Я ведь быстро вырасту и тоже стану взрослым, а он еще будет довольно молодой. Мы можем вместе отправиться в далекое путешествие. А может, поднимемся на Эверест», – произнес Казик вслух.
«Дался тебе этот Эверест», – сказал Дик, который понял, что Казик опять думает о земле.
«Ну, на охоту».
«На охоту там нельзя», – я спрашивал старого. «На земле не охотятся. Не хочу я на землю».
«И не хочешь посмотреть?»
«Посмотреть можно. Только оставаться там не хочу. Мне скучно. Там этого нельзя, этого нельзя. Они все сильные, красивые, как на фотографии, а мы для них грязные».
Казик не стал спорить, потому что понимал, почему Дик так говорит. Это не уменьшало его любви к Дику. Так понимание слабости любимого человека делает его еще ближе. Дик боялся людей с земли, потому что завидовал им. «Мы там тоже будем не последними», — сказал Казик.
«Где?»
«На земле. Там наши таланты понадобятся. Мы будем следопытами в дальнем космическом флоте».
«Возьмут нас... Они с пеленок учатся», — выдал себя Дик.
«Мальчики», — позвала Марьяна, — «мы почему не плывем?»
«Проснулась?» — Дик поднялся. «А мы решили немножко отдохнуть, потому что трудно плыть будет. Как нога? Болит?»
«Лучше», — соврала Марьяна.
«Пить хочешь?» «Дай». Дик принес ей воды в скорлупе. Он подержал ей голову, чтобы удобнее было пить. Затылок Марьяны был очень горячим. Дик боялся за Марьяну. У них совсем не было лекарств. Дику всегда нравилась Марьяна больше всех в поселке. Но он все понимал про Марьяну и Олега и чувствовал в этом несправедливость. Впрочем, не обижался. Раз так хотят, пускай. Они столкнули в воду островок и начали отталкиваться шестами от мягкого дна. Шесты застревали, и толкать было трудно, потом их все больше стало сносить вниз. Берег удалялся, но тот другой берег тоже удалялся, потому что река становилась все шире, готовясь вылиться в озеро. Шесты перестали доставать дно, и Дик с Казиком принялись грести широкими жесткими листьями, которые утром отыскали на берегу. Течение было сильным, и неясно было, помогает ли гребля. Вроде бы и не помогало. Они вспотели и устали. Марьяна расстраивалась, что не могла помочь. Одно из бревен отвязалось, и пришлось потерять немало времени, прежде чем связали разорвавшуюся веревку и примотали бревно на место. За это время их унесло еще ниже, справа было озеро, серое и гладкое, по нему были рассеяны темными пятнами островки, образовавшиеся в дельте, за ними серая мгла, дальний берег с воды не был виден. Их пронесло над мелью, но они не успели за нее зацепиться, потому что Дик слишком сильно нажал на свой шест, шест обломился, и Дик чуть не свалился в воду. К тому же островок, основа плота, весь как-то расползался, и только бревна удерживали вместе массу грязи и корней. За кораблем по реке плыл хвост веток и водорослей. Берега резко разошлись в разные стороны. Подул ветер, совсем другой, чем в лесу, свежий. Их качнуло, и ход корабля замедлился, река была позади. «Что случилось?» — спросила Марьяна. «Ничего», — ответил Дик, — «плывем».
«Так даже лучше», — сказал Казик. «Здесь течение медленное. Выгребем».
Но течение все же было, и их тянуло все дальше от берегов, пока они не наткнулись на мель, которая впереди высовывалась из воды плоским, чуть ли не вровень с водой песчаным островком. Если не смотреть на ничтожную полоску песка, отделявшую их от простора воды, ощущалось, что они продолжают плыть по озеру. Устье реки, которая вынесла их наружу, было таким широким, что низкая поросль по берегам речных рукавов казалась лишь меховой оторочкой на серой ткани, и была очень далеко. А так как они начали переправу поздно, во второй половине дня, то уже начало темнеть. Они развели на островке костер. Хорошо еще, что огня хватило, чтобы согреть воды для Марьяны. Дик и Казик напились прямо из озера. Они пили много, нарочно пили много, потому что если напьешься воды, это помогает против голода. Правда, им не помогло. Вечером Дик попытался ловить рыбу, у него еще оставалось несколько стрел, но он никогда раньше не стрелял в рыбу из арбалета и потому промахивался. А бластер он жалел, он не знал, много ли в нем осталось зарядов и боялся, что тот скоро перестанет стрелять. Ночь выдалась трудная, потому что ветер усилился и волны начали перекатываться через островок. Кораблик покачивался и приходилось все время подталкивать его шестом на мелководье. А когда волны стали совсем большими, Дик и Казик слезли в холодную воду и удерживали так плот. Марьяна тоже не спала. Олег с Сергеевым шли налегке. Шли быстро и, главное, шли иначе. Изменилось их отношение к дороге. В прошлом году это было путешествие почти невероятное, на которое можно решиться лишь в отчаянии. Смерть Томаса была естественной платой за достижение несбыточной цели, и сам полюс казался таинственным, далеким воспоминанием, реальность которого была сомнительна. Сейчас они шли по трудной дороге к определенной цели с конкретными намерениями. Главное – дойти как можно скорее и связаться с экспедицией. Сергеев обыденно и спокойно признавал в пути главенство Олега, и от того, что старший не старался ничем не подчеркивать разницу в годах и опыте, Олег также спокойно признавал эту разницу. Это было путешествие двух взрослых мужчин. Они как раз миновали гигантский гриб и шли среди скал, когда Сергеев спросил: «Ты в самом деле любишь мою Марьяну?» «Мне так кажется», — ответил Олег. Он подумал, что более категоричный ответ будет Сергееву неприятен. Сергеев словно не заметил дипломатичности ответа. «Никто из нас не мог подумать, что мы доживем до свадьбы следующего поколения». «Мы об этом с ней не говорили», — смутился Олег. Он вспомнил Алис, и ему захотелось спрятать эту мысль поглубже, чтобы Сергеев не увидел ее. «Если все обойдется», — сказал Сергеев, — «поселок этой свадьбы не увидит». Поселка не будет, его сожрет лес». Олег обернулся. Ему показалось, что сзади идет слон. Уже начало темнеть, и из-за снежных струй мир был закован в серую мглу. Сергей шел спокойно, он полагался на чутье Олега. «Мне его не жалко», — произнес Олег. «А мне жалко. Это почти половина моей жизни и большая часть жизни сознательной. Ты не хочешь домой?» «Не в этом дело. Мы прожили долгие годы в нищете и бессилии. Человек с земли, увидевший нас с тобой, решил бы, что лицезреет обезьян. А я убежден, если мы вернемся домой, то в воспоминаниях останутся победы и моменты торжества, которых ты и не заметил. Я был маленький. Для тебя было естественно, что мы останемся людьми, что ты хочешь в школу и ешь ложкой. А знаешь, какой праздник был, когда я сделал первую ложку?» Олег резко дернул Сергеева за рукав, свалил с ног, тот только крякнул от боли. «Над головами пронеслась черная стая. Как всадники апокалипсиса», — подумал Сергеев, глядя на стремительное и стройное движение черных теней. «Что это было?» — спросил он Олега.
«Не знаю. Я их как-то видел давно еще, но не знаю, кто они. Ты говорил про ложку».
«А еще было много смешного. Мы часто смеялись. Раньше чаще, чем теперь. Теперь мы устали».
Они миновали пещеру, где в прошлый раз Олег провел тревожную ночь. Может, стоило остаться на ночь в ней, все же укрытие, но еще не совсем стемнело, и неизвестно, какая погода завтра. Упорство, с которым мокрый снег устилал землю, было тревожным. Сергеев не спорил с Олегом, хотя устал куда больше, чем тот. Уже через полчаса Олег пожалел, что они не остановились в пещере. Снег повалил гуще, Олег испугался, что они заблудятся. Они разбили палатку, забрались в нее, обнялись. Ночью похолодало. Сергеев, пока не уснул, рассказывал, что мать Марьяны его не любила и даже хотела уйти от него, но осталась из-за Марьяшки. Это было странно, как можно уйти от человека в поселке. Поднялся ветер и кидал горстями снег на маленькую палатку. Они поднялись, когда рассвело настолько, что можно было разглядеть землю под ногами. Вернее, драное одеяло мокрого снега, сквозь которое торчали камни и редкие кусты. Снег утих, но ветер выл с прежней силой, он был мокрый и злой. Олег глядел, как ежится под ветром Сергеев, какие у него темные корявые пальцы, которыми он резко отводил со лба прядь длинных пегих волос. И тут Олег понял, что боится. Боится, потому что в прошлом путешествии он не внес ответственности. Дик лучше охотился и находил дорогу, Томас помнил прежний путь, Марьяна умела лечить и знала травы, от Олега требовалось одно – идти. А если они теперь сбились с дороги? И если они не найдут ущелье, в котором течет холодный ручей, возвращаться обратно – это самое худшее, что может случиться, только не возвращаться.
«У тебя кипит», – сказал Сергеев.
Олег высыпал в банку горстку сухих грибов. Они быстро набухли и всплыли. Сергеев и Олег, по очереди обжигаясь, вытаскивали из банки скользкие мягкие шарики, дули на них, потом жевали. Олегу есть не хотелось, это была необходимость, которую надо выполнить, иначе не хватит сил. В поселке всегда было плохо с солью, раньше ее вообще не было, а теперь Вайткус отыскал за болотом солоноватый источник, и вокруг него можно было наскрести соли. Правда, она была скорее горькая, чем соленая, и Вайткус хитроумно выпаривал ее. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный надоевший привкус.
«Пошли?» – спросил Сергеев.
Олег и не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку, полотнище из рыбьей кожи. Олег проверил арбалет. Тетива отсырела, и ее пришлось подтянуть. Они пошли дальше, вверх по склону. Олег не узнавал места и со злостью на себя подумал, как глупо было не оставить знаков, ведь два раза прошли этим путем. «Может быть, мое настроение, как бы продолжил Сергеев, когда они прошли с километр, вызвано еще и тем, что моя деятельность, моя ценность там, на земле, теперь равна нулю. Мне предложат отдыхать».
«Почему? Ты еще не старый и сильный?»
«Мне уже не вписаться в мир, который изменился, в котором я в лучшем случае стану экзотическим Робинзоном, вызывающим сочувствие. Придется писать воспоминания».
«Воспоминания? О чем?»
«О нас!» Я пошутил. «Я не буду писать воспоминания, я буду нянчить внуков. Вам с Марьяшкой тоже будет нелегко. Ты представляешь, сколько всего знают наши сверстники».
«Я буду учиться?»
«Разумеется.
тебе будет трудно».
Сергеев не понимал, что для Олега проблемы земные не подкреплялись зрительными образами, предыдущим опытом. Земля оставалась пока краем обетованным. Если нужно учиться, выучимся. Это потом придут разочарования.
Олега все более беспокоила неузнаваемость мест, по которым они шли. Давно уже должен был появиться ручей, ущелье, но скалы вокруг были чужими, незнакомыми.
Сергеев ощутил беспокойство Олега. «Мы что, заблудились?» – спросил он.
«Все иначе, чем тогда. Это из-за снега».
«Не беспокойся», – сказал Сергеев. «Мы не можем сильно сбиться. Пока мы знаем общее направление, пока идем вверх, ничего страшного».
«Погоди». Олег услышал журчание воды.
Снова зарядил снег. Они вышли к ручью через несколько минут и дальше пошли вверх по нему, хотя это было ненадежно. В прошлый раз к ручью они вышли уже из ущелья. «А сколько здесь течет ручьев?»
Они шли до вечера, почти не останавливаясь. Никаких приключений с ними не было. Олег стрелял по зайцу, но промахнулся. Снег не прекращался. Он липнул к одежде, но было не холодно, только с каждым шагом труднее вытаскивать ноги из снега. Когда стемнело, они вошли в ущелье. Но это было совсем другое ущелье, скорее широкая промоина. Там и остались ночевать. Оба понимали, что сбились с пути, но возвращаться было поздно.
Если там, наверху, снега не так много, то остается надежда выйти к перевалу. Но говорить об этом не хотелось. Олег разделил оставшиеся грибы на три части. Дрова они экономили, и как только вода в банке согрелась, сразу потушили огонь, а головешки сложили в сумку. Они спали под обрывом, ночью был мороз, и ветер скатывался по промоине, как поток весенней воды.
Утром Павлых собрался в горы. Он позвал с собой Салли, как и договаривались, но воспротивилась Клавдия, потому что подошел день профилактики, и Салли должна была проверять аппаратуру, это ее обязанность. Павлыш стал уговаривать Клавдию перенести профилактику на другой день, но начальница была непреклонна. Она глубоко убеждена в том, что ею правит чувство долга, и только чувство долга. И никаких других чувств она не знает. «Бог с вами, Клавдия», — сказал Павлыш. «Если вы не хотите, чтобы со мной летела Салли, полетим с вами». Ему показалось, что Салли, слышавшая это предложение, улыбнулась, но он не посмел посмотреть в ту сторону.
«Вы с ума сошли», – произнесла Клавдия, неожиданно покраснев. Павлыш даже не подозревал, что Клавдия умеет краснеть. «Вы полагаете, что именно я и есть главная бездельница на нашей станции?»
«Я ничего дурного не имел в виду. Я только думал, что и вам рано или поздно придется лететь в горы. Это же ваша стихия».
«Моя стихия – вся планета. Горы уже обследованы скаутами. Система, находящаяся к северу от леса, сравнительно молодая, без активного выветривания. Если там и есть что-либо не банальное, то потребуется глубокое бурение».
«Мое дело пригласить. Место в вездеходе найдется».
«Спасибо за приглашение. В другой раз».
Салли завернула Павлышу несколько бутербродов на дорогу и дала термос с кофе.
«Не расстраивайся», — сказала она, когда Клавдия удалилась к себе в лабораторию. «Мне в самом деле сегодня надо работать. Мы слетаем с тобой в следующий раз».
«Не знаю, когда он будет», — ответил Павлыш. «Завтра возникнет еще миллион дел.
Придумаем что-нибудь. Сегодня ты найдешь какие-нибудь особенно красивые места, хорошо?»
Салли поднялась на цыпочки и легонько поцеловала Павлыша в висок. Она была высока ростом.
«Я знаю, что делаю. Я уже все обдумал».
«Что?» «Я переселяюсь в лабораторию вместе с тобой».
«Со мной?»
«Да. У нас будет свой домик, мы сможем закрыть за собой дверь.
Почему нам нужно притворяться и делать вид, что мы не нравимся друг другу?» «Ты не умеешь делать вид».
«Тем более Клавдия все равно недовольна».
«Разумеется. Это крушение принятых норм. Она отлично знает, откуда берутся дети, не считая ее лиловым чулком. Но в экспедиции она привыкла, что на твоем месте находится Сребринаталева. Наши отношения неправильны, неожиданны, и она никак не может к ним приспособиться. А нас всегда раздражает то, чему мы не можем приспособиться. Например, нас раздражает эта планета».
«Не надо философствовать. Поставим ее перед фактом».
«Ничего не выйдет. Лаборатория недостаточно стерильна. Клавдия скорее умрет, чем позволит кому-нибудь жить там».
Закончить этот разговор они не успели, потому что вернулась Клавдия. Она принесла желтый листок.
«Третьего дня», — сказала она, — «один из моих скаутов зарегистрировал металлическую аномалию вот в этом квадрате, причем его сообщение сбивчиво, Я не могла понять, что там за выход. Если тебе все равно, куда лететь, погляди в этой долине. Аномалия поверхностная, и это тем более странно», — с удовольствием проговорил Павлыш. Павлыш сделал круг над станцией. Погода была хорошая, видно далеко. Туманной скалой поднимались, исчезая в облаках, стволы гигантских деревьев. По озеру шли некрутые волны. Дальше, на глубине, они курчавились барашками. На земле Павлыш давно бы вышел в озеро на надувной лодке и порыбачил или понырял бы в свое удовольствие. Впрочем, надо будет совершить экскурсию по дну озера на той неделе. Затем Павлыш поднял вездеход выше, прорезав облака. Из облаков вылетела стая птиц, таких Павлыш уже видел. Это были странные создания, наверное, присмыкающиеся, надо будет отловить экземпляр для исследования. Они устроили в воздухе отчаянную драку, сплетались клубком, разлетались снова, бросались друг на друга. Вершины гор, еще далекие, высились над облаками. Ближе – черные, бесснежные, дальше – покрытые снегом, массивные, спокойные и знакомые. Горы везде одинаковые, на любой планете. Вездеход снизился к горам. Теперь можно было понять схему расположения горной системы. Горы поднимались уступами от долины, переходя в первый сравнительно невысокий пологий хребет. За ним тянулись высокогорные долины, в которых даже сейчас, летом, не таял снег. За долинами цепью возвышались горы повыше, уже настоящие великаны, высотой более 5 километров. Дальше, Павлыш знал об этом, но издали было трудно увидеть, располагался могучий узор вершин, самых высоких на планете, и наивысшая гора высотой больше 11 километров, которой еще предстоит получить достаточно красивое и гордое название. Туда Павлыш пока не полетел. Он опустил машину на пологом склоне второго хребта, посидел немного, не открывая люка. Было очень тихо, и тишина эта была чистой и торжественной, тишина, которую никогда и никто еще не нарушал звуком голоса. Затем Павлыш вышел на связь и спросил, как дела на станции. Клавдия ответила, что все в порядке, и попросила не опаздывать к обеду. Она была настроена мирно, напомнила Павлышу, чтобы он заглянул в ту долину, где замечена аномалия. «Обязательно», — заверил Павлыш, — «только чуть попозже». Он открыл люк и вышел наружу. Ветра не было. Ноги сразу уплыли в снег, почти по колено. Снег был покрыт блестящей твердой коркой. За длинный день летнее солнце растапливало его. Но внутри он оказался сухим, рассыпчатым и слишком белым. Здесь еще Павлышу не приходилось видеть такого яркого белого снега. Павлыш взял пригоршню снега и сжал перчаткой. Снег рассыпался и пудрой потек вниз. Потом Павлыш совершил преступление против инструкций, но как биолог он понимал, что здесь ему ничто не грозит. Он снял шлем. Холодный воздух обжег лицо. На секунду Павлыш даже удержал дыхание, чтобы не пустить в легкий мороз. Когда он все же вдохнул, то все ожидания сбылись. Это был хрустальный, первозданный, замечательный воздух. Держа шлем в руке, Павлыш пошел, проваливаясь по колено в снег. Он не спешил. Был только один звук. Звук хрустящего снега. Здесь, на высоте, с непривычки сбивалось дыхание, а всего 4 километра, не больше. Белая птица пролетела вдали. Значит, и здесь есть какая-то жизнь. А почему ей не быть? Воздух нормальный. Замерзли уши. Павлыш пожалел, что не взял теплой шапки. У него была с собой старая вязаная шапка. Павлыш надел шлем, включил отопление. Ему не хотелось уходить. Он стоял, медленно поворачивая голову, и разглядывал поочередно вершины, столь схожие и столь величественно разные. Это была особенная, торжественная и совершенная архитектура, которая свойственна лишь большим горам. Яркое белое солнце плыло над вершинами, и небо было куда темнее, чем на земле, и были видны звезды. Павлыш вернулся к вездеходу и поднял его вновь и прошел к дальнему большому хребту. Он летел вдоль горной цепи, вглядываясь в детали великанов. Скальный обрыв километровой высоты, в узкий гребень, над которым навис снежный карниз, в трещину в леднике, уходящую в голубую бесконечность. Одни любят смотреть на огонь, другие – на море. Павлыш больше всего любил смотреть на горы. Он почувствовал, что устал и проголодался. Достал бутерброды, выпил кофе,
Снова поговорил со станцией и снова услышал напоминание Клавдии заглянуть в ту долину. Поэтому Павлыш перед возвращением взял курс туда. В полете он мирно прихлебывал кофе, нежась в умиротворенном состоянии человека, который не обманулся в высоких ожиданиях. Вездеход опустился на склоне долины, схожей с огромным цирком. «Ну, где здесь у нас аномалия?» – сказал вслух Павлыш и выглянул в иллюминатор. С той стороны ничего не было, белый склон. Он поглядел в другую сторону, вниз, потом произнес: «Так, именно так». Из всех невозможных зрелищ, которые выпадают на долю человека, ему выпало самое невероятное. Внизу, в долине, на арене снежного цирка, маленький отсюда, сверху, лежал космический корабль. В первое мгновение он показался Павлышу совершенно целым, и он даже подумал на мгновение, может, это другая экспедиция, а потом понял, что корабль погиб. Диск стоял склонившись, касаясь краем снежного поля, снежная ледяная шапка прикрывала его вершину. Павлыш резко поднял вездеход и бросил его к кораблю. Выскочив из вездехода, он вспомнил, что не сообщил об открытии на станцию, чем еще раз непростительно нарушил инструкции, но потом выкинул эту мысль из головы. На боку корабля поблескивала надпись «Полюс». Корабль не хотел пускать Павлыша внутрь. Пассажирский люк был приоткрыт, но добраться до него не было возможности. Он оказался на высоте 3 метров. Трап не смогли или некому было опустить. Грузовой люк был заклинен при падении. Обойдя корабль и поняв, что находится в положении кота, которому предлагают напиться из кувшина с узким горлом, Павлыш, проваливаясь в снег, медленно брел вокруг полюса и вдруг поймал себя на мысли, что не спешит проникнуть в корабль, боится встречи со зрелищем внезапной, давно замерзшей смерти. В то же время захотелось надеяться. На что? И тут же Павлыш придумал ответ: на то, что кто-то остался жив, смог поднять планетарный катер и уйти в космос. Нелепость этой мысли заставила досадно поморщиться. Ведь Павлыш отлично знал, что это за корабль. Знал, что он давно пропал без вести. Последняя связь с ним была, когда он уходил в большой прыжок совсем в другом секторе. Что-то произошло во время прыжка. Корабль из него не вышел. И сгинул бесследно, что бывает крайне редко, может, раз в десятилетие. Оказывается, корабль вышел из прыжка только для того, чтобы бессильно рухнуть в этих холодных горах. И, разумеется, никто с него не спасся. По той причине, что если бы они запустили спасательный катер, то могли бы добраться до обитаемой планеты. Этого не произошло. Павлыш вернулся к себе в вездеход, вспомнил, что Клавдия, наверное, сходит с ума, так давно он молчит. Если Клавдия исходила с ума, то она отлично держала себя в руках. «Что-нибудь случилось?» – спросила она ледяным голосом, когда услышала Павлыша. «Как тебе сказать?» Клавдия молчала. Связь работала отлично. Павлышу было слышно ее быстрое дыхание. «Я нашел полюс», — сказал Павлыш.
«Какой полюс?»
«Помнишь, ты мне говорила об аномалии?» «Это не аномалия. Это космический корабль «Полюс». Может, ты слышала, что он исчез 20 лет назад?»